говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Трагедия 11 сентября. Специальная передача «Война с терроризмом в международном праве». Это нечто совершенно новое, говорит один из экспертов. И международное право, конечно, совершенно не учитывает и не было создано с расчетом на подобные ситуации. Можно ли интерпретировать право так, чтобы сделать военные акции законными? Вероятно, можно. Но в чем сложность? Дело в том, что войну объявляют конкретному государству, а в данном случае речь идет о международном терроризме. Допустим, какое-то государство, само не совершающее актов террора, просто укрывает террористов. Устав ООН запрещает использовать силу между государствами, за исключением самозащиты и операций в рамках статьи 7 «Миротворческие операции». Но в уставе ООН нет даже речи об обороне государства от отдельного человека или группы людей. Другой аспект. Можно ли использовать силу после того, как все произошло, после нападения? Сперва считалось, что нет, но с течением времени отношение к этому аспекту менялось. Может быть, то, что мы наблюдаем сейчас, это определенный поворот. Так что, если спросят меня, легитимно ли бомбить Афганистан, я спрошу в ответ, а насколько достоверна информация, которой мы располагаем? Трагедия 11 сентября. Война с терроризмом в международном праве. Программу подготовила и ведет Ирина Лагунина. Впервые в эфире 19 сентября 2001 года.
У микрофона в Праге Ирина Лагунина. В течение следующего часа нашего эфира.
Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. А кого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой. Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки.
Вы показывали настроение в Нижнем Манхэттене. А что вы сами чувствовали, когда вы с этими людьми разговаривали?
Ощущения какие-то странные. Я до сих пор не воспринимаю это, как это действительно случилось. Как кино, сон какой-то.
11 сентября корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов вышел с микрофоном на улицы Нью-Йорка. Из его репортажей «Все дни после теракта» мы слышали голоса людей, тех, кто пережил и переживает трагедию этого города. Корреспондент в Нью-Йорке. На наших волнах минут через 25. В начале часа передача «Война с терроризмом в международном праве». В эфире «Радио Свобода» ровно через 2 минуты.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Война с терроризмом в международном праве. У микрофона в Праге передачу ведет Ирина Лагунина. Президент США Джордж Буш назвал борьбу с терроризмом войной. Однако объявление войны – это довольно сложный процесс как с точки зрения внутреннего законодательства государства, так и с точки зрения международного права. Тем более войны в столь нетрадиционном понимании этого слова. взгляд профессора и политолога. Первый собеседник – профессор, преподаватель Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Майкл Шмидт. Готово ли международное право к войне против терроризма?
This is really a rather new sort of thing. The answer is that the international law that currently exists certainly.
Это нечто совершенно новое. И международное право, существующее сейчас, конечно, не учитывает и не было создано с расчетом на подобные ситуации. Можно ли его интерпретировать таким образом, чтобы сделать подобные акции законными? Это другой вопрос. По-моему, можно. Реальная проблема состоит в том, что борьбу с терроризмом провозгласили войной. Но до тех пор, пока война не ведется против какого-то конкретного государства, говорить о классическом определении, созданном после Второй мировой войны, невозможно. Потому что в данном случае война ведется против терроризма и, может быть, против государства, которое само не совершало актов террора, но просто укрывало террористов.
С какими конкретно противоречиями в праве придется в случае объявления войны столкнуться с Соединенным Штатом и коалицией?
Устав ООН был создан для того, чтобы регулировать отношения между государствами. И этот устав запрещает использование силы. За двумя исключениями. Первое – самозащита, оборона страны. Второе – операции в рамках статьи 7 устава, известные как миротворческие операции или операции по поддержанию и установлению мира. В уставе ООН нет даже и представления о том, что речь может идти об обороне государства от отдельного человека или группы людей. Подобными вопросами всегда занималось уголовное право, и ответ на действия подобных лиц был ответ со стороны правоохранительных органов, а не военных. Правда, в последнее время все мы стали свидетелями того, как против отдельных стран был проведен не один террористический акт, а целая серия террористических операций. И в этих случаях государства, кстати, не только США, использовали в ответ военную силу. Обычно такое применение силы можно оспорить с юридической точки зрения. Бесспорным является право на применение силы во время нападения или в ситуации, когда можно ожидать немедленного, в том числе террористического, нападения на страну. Но вопрос, который приходится ставить экспертам, можно ли использовать силу после того, как все совершено, после нападения. В самом начале ответ был «нет», но с течением времени отношение менялось. Может быть, то, что мы наблюдаем сейчас, это определенный поворот. Так что если меня спросят, легитимно ли это – бомбить Афганистан, первый вопрос, который задам в ответ «я». А насколько достоверна информация, которой мы располагаем? Но если на самом деле есть достоверная информация, что между правительством Афганистана и этими террористами существует определенная связь, то ответ будет положительным. Однако, повторяю, это очень скользкая область права, хотя подобное делалось и раньше. После взрывов посольств в Африке США направили крылатые ракеты против Афганистана и Судана. Интересное последствие того применения силы состоит в том, что практически никто не подверг сомнению правомерность использования силы. Критика состояла лишь в том, что в Судане США не попали в цель. Иными словами, объект, который был разбомблен, не имел ничего общего с террористами или террористической деятельностью. Но вопрос о том, было ли у Соединенных Штатов право это делать, не поднимался. И сейчас он тоже не стоит в повестке дня. Практически все говорят, что у Соединенных Штатов есть право на ответный удар. Все замечают только, что надо сначала получить всю возможную информацию об этой террористической сети и установить причастность отдельных групп к теракту. И это хороший знак. Это показывает, что международное право меняется таким образом, что ответная операция против терроризма становится приемлемой мерой.
Это включает в себя вопрос суверенитета государств. Лидеры талибов уже заявили, что будут рассматривать военное вторжение как нарушение суверенитета и независимости государства. Майкл Шмидт.
Думаю, что это на самом деле нарушение их суверенитета. Но международное право в ряде обстоятельств разрешает нарушать суверенитет. Одна из ситуаций, когда вашему государству наносится ущерб со стороны представителей других государств. Единственное средство защиты – попросить это государство прекратить выпады. И если никаких мер в ответ на вашу просьбу не предпринимается, то тогда у вас есть право на самозащиту. Именно это сегодня и происходит. Пакистан поставил Афганистану ультиматум. Правительство талибов должно в течение 72 часов выдать Бен Ладена. И это полностью оправдано. Это государство прикрывает у себя на территории людей, которые наносят ущерб Соединенным Штатам. Если это так, и если они не могут остановить эти акты террора и самих террористов, тогда Соединенные Штаты или любая другая страна имеют право прекратить эти нападения самостоятельно. Это нарушение суверенитета. Но, с другой стороны, в ответ на принцип нерушимости суверенитета можно ведь и воспользоваться правом на самооборону. Еще один момент. Если афганское правительство не только не может ничего сделать с Бен Ладеном, не только не в состоянии выдать его международному сообществу, но и помогает ему или поддерживает его, и именно при этой поддержке Осама Бен Ладен смог совершить террористический акт против Соединенных Штатов, то тогда само афганское правительство применило силу против Соединенных Штатов, что является нарушением устава ООН.
Кажется, НАТО была готова принять эту логику с самого начала. Напомню, что первая реакция на события в США последовала из Брюсселя. Североатлантический союз ввел в действие статью 5 Вашингтонского договора, то есть, собственно, устава НАТО. А 14 сентября это решение одобрила и Парламентская ассамблея Союза.
Когда я увидел это сообщение, мне показалось, что с юридической точки зрения это не бесспорное решение, потому что статья 5 договора предполагает коллективную оборону в случае нападения на государство, члена НАТО, со стороны какого-то другого государства. Но потом стало ясно, что такое прочтение договора тоже возможно. Конечно, те, кто создавал этот договор в конце 40-х годов, не думали о совместной борьбе против терроризма, но нынешняя интерпретация договора вполне разумно. Правда, сразу должен добавить, что несмотря на то, что НАТО ввела в действие статью 5 договора, этого на самом деле не требовалось, поскольку если все последующие действия будут рассматриваться как самооборона со стороны Соединенных Штатов, то вступает в действие устав ООН. А статья 51 устава ООН разрешает коллективную самооборону. На самом деле, Североатлантический союз и основан на этой статье устава ООН. Так что в данном случае сам факт того, вся ли организация или отдельные члены НАТО примут участие в коллективной акции по самообороне, сути не меняет.
Будут ли внесены какие-то изменения в современное право? Мнение профессора Майкла Шмидта.
Без сомнения, дискуссии на эту тему будут идти, и без сомнения, никаких изменений в законодательство внесено не будет. И причина заключается в том, что внести изменения в устав ООН очень сложно. Как мы видели на примере Косово, даже когда очень хочется в отдельных случаях изменить законодательство, при одной мысли о том, что вместе с законом изменится существующий порядок, все начинают нервничать. После операции в Косово НАТО вынуждена была заявить о том, что этот конкретный случай не может служить прецедентом для проведения гуманитарных интервенций в других частях света. Однако международное право отличается от внутреннего права государств. Отличие состоит в том, что международное право во многом неписанное. Есть определенная область, которую мы называем практическим международным правом. И это право возникает из практики поведения государств на протяжении какого-то длительного времени. Их поведение на основе юридических обязательств, которые они на себя взяли. В данном случае, мне кажется, мы наблюдаем возникновение новых правил этого реального международного права, которое позволит государствам давать отпор международным террористам в том случае, если бороться с этими террористами в рамках уголовного законодательства невозможно. Если есть доказательства того, что именно эти террористы участвовали в проведении операции, и если существует опасность, что эти теракты будут продолжаться. И хотя, скорее всего, никаких изменений в устав ООН внесено не будет, мы, похоже, становимся свидетелями возникновения новых норм практического международного права. Но, кстати, есть и другие правила, которые позволяют использовать силу. Например, использование силы для защиты собственных граждан, в том случае, если государство, на территории которого они находятся, не может обеспечить их безопасность. Это правило нигде не записано, но большинство государств согласны с тем, что оно существует. Вот то же самое происходит и с терроризмом.
And I think precisely the same thing is happening with regard to terrorism.
Профессор Майкл Шмидт, преподаватель Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Война с терроризмом в международном праве». У микрофона в Праге Ирина Лагунина. Профессор Европейского центра стратегических исследований Майкл Шмидт отметил, что ни одна страна мира сейчас не оспаривает правомерность возможного военного ответа Соединенных Штатов на террористический акт. Возникло некое общее правовое видение, и немалую роль в этом играет тот факт, что европейским странам кажется, что Америка вновь открылась для мира. В последнее время, особенно с приходом к власти в США президента Буша, здесь были разговоры о том, что Соединенные Штаты приобрели тенденцию к самоизоляции. Политолог, сотрудник Вашингтонского института American Enterprise, автор книги «Дух демократического капитализма» Майкл Новак.
In economic matters, the United States has been the most international.
В экономике Соединенные Штаты всегда были намного более интернациональны, чем любая другая страна мира или любой другой континент. Даже если взять, например, Европу. Европа, в силу того, что она привержена защите социал-демократических ценностей, построила стену протекционизма против товаров из других частей света. А Соединенные Штаты в основном нет. Соединенные Штаты принимают около 70% экспорта из государств третьего мира. Так что экономически Соединенные Штаты всегда были самым открытым государством в мире. Правда, однако, то, что по некоторым политическим вопросам, типа Киотского протокола, Соединенные Штаты занимали намного более честную позицию, чем государства Европы, потому что на самом деле ни их парламенты, ни наш Конгресс Киотский договор так и не ратифицируют. Но что действительно играет роль в отношениях сейчас, так это тот факт, что в мире существует воля создать коалицию государств, которые верят в законность, правопорядок и свободу, которые едино выступают против терроризма. Терроризм угрожает России, он угрожает каждой стране в Европе, каждой стране на Ближнем Востоке. И это дает хороший шанс тем государствам, которые, веря в силу закона, решились преследовать политических деятелей, использующих террор. Эти деятели не фанатики. Они знают, что они делают, но они верят, что добьются успеха, если будут действовать вне закона, живя в тени и борясь с законом. Они пытаются разрушить закон в институтах свободного общества. А поскольку свободное общество уверено в своих свободах, эти террористические организации смогли быстро разрастись. Их игнорировали, отмахивались от них, как от комаров. Теперь люди, верящие в силу закона, проснулись. Так что теперь на все страны, которые дают приют, защищают и помогают террористам, будет оказано очень сильное давление. И мне кажется, нас ждут сюрпризы. Ведь смотреть придется не только на те государства, которые традиционно поддерживали терроризм, но и на более широкое пространство, о котором раньше никто даже не думал. Стоит посмотреть на Гамбург, на Германию, на Нидерланды, на все страны, которые граничат с Афганистаном, находятся в непосредственной близости от афганской территории, включая Россию.
Будет ли меняться система международного права в этой войне против терроризма? Майкл Новак.
Yes, I suspect that
Да, могу предположить, что эксперты и политики посмотрят на международное право и заметят некоторые белые пятна, которые используют террористы. Вот точно так же сейчас подвергается проверке системы безопасности в аэропортах, и возникает новая система. Раньше пассажиры могли принести в самолет швейцарский ножик или маникюрный набор. Считалось, что эти предметы не представляют угрозу. Но теперь они кажутся опасными. Точно так же будут пересматриваться более общие законы. Законы о денежных переводах, например. Может быть, паспортные законы и международные соглашения на этот счет. Когда кто-то нарушает закон, те, кто отвечает за законность, в первую очередь смотрят, почему это нарушение было допущено, в чем несовершенен закон, как заделать дыры в заборе закона. Ведь закон — это как изгородь. Ее постоянно надо поддерживать в надежном состоянии.
Система международных отношений и традиционные связи между странами выглядят несколько иначе после этого террористического акта. Те, кто считался пособником террористов, выражают желание и стремление сотрудничать. Все понимают, что те, кто сотрудничал или сотрудничает с террористами, будут ощущать себя в международной изоляции. Изменилась система ценностей и традиционной оценки каждого отдельного государства и каждого отдельного человека. Майкл Новак.
I was stunned by how deeply people, how pro-American may not be the right word.
Я был поражен, как люди себя вели. Проамерикански – неправильное слово, но они разделяли и стремление к закону, и уважение к человеческим свободам, и к человеческому страданию. Сострадание стало универсальным чувством. Это первая заметная перемена. Во-вторых, все мы с удовольствием отметили очень жесткие заявления, сделанные со стороны арабских государств и даже более со стороны исламских государств Азии. Индонезия – самое большое исламское государство в мире. Пакистан – второе по численности государство. И даже арабские лидеры громко и прямо поддержали Соединенные Штаты. Третья группа, претерпевшая перемены государства, которые мы знаем, поддерживали террористов – Ливия, Иран, Ирак, Пакистан, Афганистан. Им пришлось переоценить ситуацию. Хотят ли они поддерживать Бен Ладена и привечать его, или они хотят иметь дружеские отношения с остальным миром, со всем миром, который выступил за законность и порядок. Им приходится занять чью-то одну сторону. И может так статься, что в ходе этой переоценки они поймут, что легче, дешевле и лучше для них самих занять сторону всего остального мира, принять закон как основу существования, выдать Бен Ладена и людей, подобных ему. Мир повернулся спиной к тем, кто нарушает закон. Ведь в этом мире можно добиться огромных перемен, не нарушая закон, в споре давая лучшие аргументы, чем есть у противоположной стороны. И переделать мир можно, объединяя демократически мыслящих людей, людей, выступающих за соблюдение прав человека. Так происходит в Китае. Так было в Советском Союзе. Так в США 50 лет назад движение за гражданские права обновило Соединенные Штаты. Для того, чтобы преобразовать мир, насилие не требуется. Мир преобразуется законом, любовью к свободе и уважением к другим людям. Вот это действительно преобразующее понятие. Остальное — это уничтожение.
Говорил Майкл Новак, политолог, автор книги «Дух демократического капитализма», сотрудник Вашингтонского института American Enterprise. В эфире «Радио Свобода» вы слушали передачу «Война с терроризмом в международном праве». Автор и ведущая Ирина Лагунина. Продолжим через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вообще.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Трагедия 11 сентября. Корреспондент в Нью-Йорке. Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносятся санитарные машины. Кого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой. «Мое имя Регис. Наши спасатели весь день раскапывают обломки». Вопрос корреспонденту. «Вы показывали чувства людей в эти дни. А что вы сами чувствовали?» Корреспондент. «Ощущения какие-то странные. Я до сих пор не воспринимаю это как что-то, что действительно случилось. Как кино, как сон какой-то». 11 сентября 2001 года корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов вышел с микрофоном на улицы Нью-Йорка. Его репортажи сохранили голоса людей, тех, кто пережил и переживает трагедию города. Специальная передача «Корреспондент в Нью-Йорке». Программу подготовила и ведет Ирина Лагунина. Впервые в эфире 19 сентября 2001 года.
Корреспондент в Нью-Йорке. У микрофона в Праге Ирина Лагунина. 11 сентября корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов вышел с микрофоном на улицы Нью-Йорка. Из его репортажей «Все дни после теракта» мы слышали голоса людей, тех, кто пережил и переживает трагедию этого города. 11 сентября. Арабский квартал.
Эта мечеть находится на улице Стейт, в том районе Бруклина, откуда еще недавно были видны башни Всемирного торгового центра.
Имам Дауд Маск, 39 years old.
Меня зовут Абдулла Алла, я имам этой мечети. Дальше имам через переводчика сообщил мне, что его паства очень расстроена терактом и осуждает. Я надеюсь, сказал имам, что человек 50-100 моих прихожан дадут кровь, которой так не хватает городу. На прощание переводчик Хасан Хусейн выразил надежду, что трагедия не повредит отношения между мусульманами и другими жителями Нью-Йорка. Тем не менее, уже к обеду власти выставили у мечети двух здоровенных полицейских. Всемирный торговый центр находится на другой стороне реки Ист-Ривер. На нашей бруклинской стороне, куда после обеда повернул ветер, многие ходят, зажав нос носовыми платками или в респираторах, которые бойко распродают хозяйственные магазины. На проходящей рядом Атлантик-авеню выходцам из мусульманских стран принадлежат многие рестораны, кафе и магазины. Вот что сказал мне официант ресторана «Марокканская звезда». Это очень печальное событие. Мы тут все мусульмане, но теракт не имеет отношения к религии. Ислам не призывает убивать невинных людей. Возле ресторана стояло человек 8 молодых парней. Двоих из них я знаю в лицо. Они работают официантами в соседнем кафе. Месяца два назад мы разговорились, и парни откровенно заявили мне, что ненавидят Америку, и она виновата во всех бедах мусульманских стран. В этот раз я был с магнитофоном, и в ответ на мои невинные вопросы они отворачиваются, их приятели отрицательно покачивают головами.
Из арабского квартала Нью-Йорка Владимир Морозов. Владимир, в тот момент вы почувствовали какую-то разницу в настроениях, какую-то злость, что все это делалось именем ислама, боль, непонимание того, что произошло?
Восток – дело тонкое. Я таких нюансов не почувствовал. Ну, когда я пришел к мечети, я потолковал с имамом через переводчика, с детьми имама, и сказал, можно прийти на службу. Он говорит, приходите вот в 7:15 вечера. Я пришел, имам сам лично поставил мне стул в конце молельного зала. Такой честью удостоился только один еще человек из бывших там. Какой-то очень старый араб. И вот он только сидел на стуле, остальные все, естественно, стояли там на коленях и так далее. Ну, насчет боли, я не знаю. Когда выяснилось, что переводчик знает несколько русских слов, мы с ним немножко посмеялись. Он хохотал очень жизнерадостно, и это меня, ну, не то чтобы как-то так настроило против него, но, может быть, почувствовал некоторую неловкость рядом с ним. Вообще, когда говоришь с арабами, у меня рядом арабский район, И где-то 15 минут Атлантик-авеню, туда жена обычно ходит там за орехами, за какой-то особой халвой. И там вот эти торговцы, люди семейные, люди с бизнесом, с детьми, женами, они очень дружелюбны, потому что им все равно, кто ты есть, откуда ты, главное, покупай. Если говоришь с молодыми, тут уже чувствуешь напряженность и некоторую враждебность.
Я так и поняла по вашему репортажу, что арабский квартал у вас где-то близко, поскольку двое официантов из арабского кафе – это ваши знакомые. А с каким чувством вы сейчас туда заходите?
Вы знаете, с тем же, что было и раньше, Нью-Йорк ведь он как-то так себя приучает к тому, что это карнавал, все в каких-то масках, все в разных одеждах, все разных рас. И вот это вот такое ощущение беззаботности, оно нейтрализует какие-то возможные другие негативные реакции.
14 сентября, Нижний Манхэттен.
Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. А кого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой. Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки. Мы не нашли ни одного целого покойника, только руки, ноги или просто куски мяса. Меня два раза стошнило. Я не думаю, что они найдут там кого-нибудь живого. С перекрестка улиц Чёрч и Рид открывался прекрасный вид на башни Всемирного торгового центра. Я каждый раз видел их, когда выходил из метро по дороге на работу. Отсюда 5 минут ходу до редакции. На перекрестке полно разбитых машин. Трудно поверить, что обломки зданий могли долететь сюда. На машинах толстый слой бетонной пыли. Двое молодых афроамериканцев соскребают ее в маленькую коробку. Я просто собираю пыль, чтобы не забыть про весь этот ужас. И детям покажу, чтобы навсегда запомнили этот день. Крыша Бьюика продавлена до уровня сидений. Рулевая колонка сломана. На капоте лежат 3 свежих розы, и пальцем по пыли четко написано «Чарли и Джун», между именами пронзенное стрелой сердце. От моего дома 4 квартала до башен-близнецов. С нашей крыши я увидела, как горит первая башня. Когда самолет врезался во вторую, мы спрятались в подвале, я и соседка. Потом первая башня рухнула, это было как землетрясение, и я убежала. Дальше улицы Рид мне пройти не удалось. Здесь 300 метров от разрушенных близнецов стояли уже не полицейские, а солдаты. В качестве утешения пожилой спасатель дал мне бутылку воды. «Не пижонь», — сказал он, — «прикрой морду». И протянул чистый респиратор. С места катастрофы к нам шел не густой, но широкий вал пыли. «Это для кошки, чтобы забрать ее из квартиры», — говорит мне чинная дама, показывая на картонную коробку с круглыми дырками. «Я живу вон там, в Battery Park City. Мы так драпали, что я не взяла кошку с собой. Я просто запаниковала». Толпа людей с такими же картонными коробками стоит возле полицейского кордона на улице Вест Хаустон, там, где она упирается в пирс номер 40 на реке Гудзон. Добровольцы раздают всем желающим бутерброды и воду. 3-я мировая война, бубни толстый, лысый, сумасшедший. 3-я мировая война.
Вы показывали настроение в Нижнем Манхэттене. А что вы сами чувствовали, когда вы с этими людьми разговаривали?
Ощущения какие-то странные. Я до сих пор не воспринимаю это, как это действительно случилось. Как кино, сон какой-то. Я автоматически какие-то совершал целое движение, кого-то о чем-то спрашивал, куда-то шел, но то, что вот все это произошло, это еще в голове у меня как-то так не осело. Ну, единственное, что вот трогало меня, вызывало какие-то эмоции живые, это то, что везде там в местах скопления людей, там везде стоят добровольцы и раздают воду, раздают бутерброды. Или, скажем, на хайвее, который идет по берегу Гудзона, это западная часть Манхэттена, там около 40-го пирса столпилась огромная куча народа, которые приехали выручить своих брошенных в панике кошек, там собак в домах. И вот там, значит, их выкликают, их адреса, и понемножку грузят их на автобусы, везут за кошками, за собаками. И когда это место, этот кордон, пропускной пункт, проезжают снизу, с юга, пожарники или полицейские, или кто-то еще, санитарные машины, и толпа начинает им аплодировать. Огромное количество народу хлопают им возле больницы Белвью, где тысячи фотографий и объявлений о пропавших. там всегда люди, и там всегда стоит мужичок, он слесарем работает, водопроводчиком в соседнем доме, и он в свободное от работы время раздает вот эти бутерброды, пирожки, печенье, то, что ему приносят люди, и работники больницы, и просто из соседних домов. Тут на променаде, откуда открывается вид на World Trade Center, тут масса, как и вообще по городу везде сейчас, таких рукотворных алтарей. Это сотни свечек разнокалиберных зажжены. Вечером, естественно, они горят. Вечером там очень много народу до полночи. Сегодня утром я вышел, значит, туда где-то в 8:30, свечи погасли. И ходит такой огромный, значит, накачанный мужик лет 30. Ну, в темном месте я бы не хотел его встретить. И вот этот ходит, значит, облом и зажигает свечи. Он один там, ни камеры его снимающие, ни любимой девушки.
Говорит Радио Свобода, корреспондент в Нью-Йорке. О своей работе рассказывает Владимир Морозов. У микрофона в Праге Ирина Лагунина. 15 сентября. Поминовение.
Смотровая площадка «Променад» в районе Бруклин-Хайтс. Это широкая терраса метров в 250 длиной, откуда открывается роскошный вид на Манхэттен. До Уолл-стрит и Всемирного торгового центра отсюда километра полтора. Пешком по Бруклинскому мосту всего полчаса. Сегодня на променаде поминовение погибших во время теракта.
You can't compare because you're...
Это нельзя сравнивать с войной. Там каждый может умереть. Я воевал с нацистами, я знаю. А тут в мирное время две 110-этажные башни обрушились чуть ли не возле моего дома. Тут никакого сравнения. Я живу вон там, на улице Рамсон.
I live right up here, on Ramson Street.
Солидный господин прилаживает к парапету лист плотной бумаги, на котором крупно, почерком художника, выведено «Боже, благослови Америку». Я спрашиваю его, кто организовал поминальное бдение.
No. Why should it?
Нет, я не знаю, но это просто бдение. Поминать можно мертвых, а мы надеемся, что кого-то удастся откопать. Во второй башне на 73-м этаже в компании Morgan Stanley работал мой друг. О нем пока ничего не известно, но мы надеемся на чудо. Хотя, когда напечатают полный список погибших, там наверняка будут и мои знакомые. Организаторов бдения мне найти не удалось. Выяснилось, что кто-то развесил с десяток объявлений, и люди пришли. Променад хорошо знают и за пределами Нью-Йорка. Здесь снимались такие известные фильмы, как «Мунстрак» с Шер и Николасом Кейджем в главных ролях, «Принцесс Она», «Честь семьи Приц» с Джеком Николсоном и масса других лент. На экране за фигурами героев виднелся знакомый силуэт столицы мира, где над небоскребами поднимались близнецы – две огромные башни Всемирного торгового центра. Сегодня башен нет.
Владимир, в этом репортаже много пения, колонна поминовения поет гимн, поет «Мы все преодолеем». Вы сами пели, когда шли в этой колонне?
Мне медведь на ухо наступил, я не пел, но так стоял и головой качал в такт. Чувство единения тут какое-то есть, потому что люди пришли сами, никто там их не организовал, нет никаких запевал. Это колоссальное ощущение. Я был, скажем, на площади Юнион, где тоже огромное количество всяких, значит, плакатов, надписей, объявлений о поиске пропавших. Там то же самое, там какие-то люди с гитарами, какой-то пришел человек, значит, с контрабасом, какие-то играют двое на свирели, то есть там вот такие тоже музыкальные, и я не знаю, номера, не номера, и где-то люди там поют. То есть все это стихийно, огромный парк, стихийно возникающие вот такие, значит, песни, кто-то молится, группа афроамериканцев, они поют госпелы. Масса людей религиозных, масса людей, которые просто приходят к этим местам с объявлениями о погибших просто помолиться.
17 сентября – стены Манхэттена. В Нью-Йорке действует несколько центров, куда можно обратиться за информацией о родственниках, пропавших во время катастрофы. Кроме официальных информационных центров, куда пропускают только членов семей пропавших, есть неофициальные, куда могут прийти все желающие.
Одно из таких мест расположено перед входом в больницу Белвью на 1-й авеню и 26-й стрит. Все стены, заборы и столбы оклеены тут объявлениями о родственниках и друзьях. Моя дочь Марайя работала на 103-м этаже. Она отвечала за пожарную безопасность. Последний раз коллеги видели ее, когда она выгоняла их из кабинетов. Скорее, скорее вниз. Если кто-то знает о ее судьбе, умоляю позвонить. Далее телефон матери. Когда это случилось, я была дома и видела все по телевизору. Видела, как второй самолет ударил по башне. Стала тут же звонить в торговый центр. Конечно, не дозвонила. Вот и повесила объявление. У меня пропала подруга. Ее звали Шарон. Она работала в охране. Перед объявлениями стоят двое крупных белобрысых супругов. Рядом, как две капли воды, похожие на них такие же блондины дети. Люди погибли. Нет, у нас в семье все целы, просто мы пришли сюда помолиться. Смотрим ли мы про нападение на Нью-Йорк по телевизору? Родители весь день сидят у телевизора, но нам говорят, что это сплошной ужас, и нам вредно. Разрешают смотреть только иногда, и не все. Коренастый загорелый парень с плакатами на груди и спине. На плакатах портрет молодой женщины. Я ищу сестру. Она работала секретаршей на 103-м этаже. Ее коллеги частью спаслись, частью нет. Она тоже могла выбраться, но ее почему-то нигде нет. Ей 31 год, сыну 12. Мы взяли его к себе. Надеемся, что она все еще жива. Но ведь, робко говорю я, после трагедии прошло уже столько дней. Может, после взрыва она просто не в себе, говорит мой собеседник. Контужена или временно потеряла память. Тут ходят сотрудники больницы, может, она у них в палате. Увидят фотографию и сообщат нам. Я надеюсь, что она жива. Сколько могу, буду ждать. Объявлениями о пропавших оклеен сегодня весь Нью-Йорк. Перед больницей Белвью их тысячи. Здесь всегда толпится народ. Под объявлениями тысячи свечек. Я был тут в полночь, свечи горели. Был в 9 утра, свечи еще или уже горели. Их защищали от ветра тонкие стенки стеклянных стаканов.
Почему фотографии развешаны у больницы?
Я этот вопрос тоже задал. Мне объяснили таким образом. Если человек после аварии выжил, его привезли в больницу, он может быть не в себе, может быть оглушен, контужен, временно лишен, я не знаю, речи и так далее, то, может быть, эту фотографию увидит кто-то из санитаров, врачей, которые проходят здесь, в больницу. Может быть, увидит эту фотографию кто-то из коллег, из тех, кто выжил, из тех, кто, значит, успел сбежать вниз из здания и уйти оттуда. Поэтому там это все повешено, эти фотографии.
Мы слышим в вашем репортаже голоса детей, которым не дают смотреть телевизор, потому что это вредно, но которых, тем не менее, привели к стенам Манхэттена, где развешаны фотографии, данные о пропавших. Вы говорили с людьми, которые все еще не оставляют надежды, что их родственники живы. Как вы думаете, сможет ли Нью-Йорк перенести эту психологическую травму?
Да вы знаете, Нью-Йорк ее уже перенес. Уже Нью-Йорк перенес, уже сообщали цифры, сколько принесли фильмы за прошедший уикенд. Уже Джулиани побывал на свадьбе каких-то своих там младших приятелей. То есть, ну, это, в общем, естественно. И он призывает, и люди так считают, что надо продолжать жить. Ну, что бы ни случилось, мы обречены жить.
18 сентября, нужна ли война?
Я задавал людям один вопрос. Как они относятся к возможному удару по афганским талибам, которые вот уже много лет укрывают Осама бен Ладена? Мой первый собеседник – корректор Марла Берген. Надо очень осторожно продумать наш следующий шаг. Найти виновного или виновных, а не нападать на целую страну. Огромный парень с круглым добродушным лицом. Мы южные баптисты. Мы против военных действий. Надо молиться. Христос может спасти любого человека. В Индии, в Китае, в Англии, Африке, Южной Америке и даже в Соединенных Штатах. Писатель Томас Гленн. Нет. Всю страну нельзя бомбить из-за одного Осама бен Ладена. Нужно сбалансированное решение, чтобы наказать преступников, чтобы не пострадали невиновные. Нью-Йорк оклеен многочисленными плакатами и призывами. Я тщетно бродил по городу в поисках изображения зловещего типа в маске с бомбой в руке. Единственный плакат, в котором упоминался враг, звучал так: «Террористы, перестаньте убивать невинных людей». Похоже, что прочие надписи сочинили сторонники теории непротивления злу насилием. «Давайте молиться за погибших и за их семьи. Война – это не решение проблемы. Президент Буш, смотри, не сделай ошибки». Я думаю, что у нас большой выбор, говорит программист Джон. Дипломатические акции, санкции, блокада и еще удар по Талибану. Я за. Таких мнений меньшинство.
Ваше впечатление от опроса, который вы сделали на улице, вас удивило, что так мало воинственно настроенных людей?
Ну, в общем, меня удивило это, хотя, конечно, удивляться мне не следовало. Дело в том, что общие это цифры, статистика, опросы по Америке показывают, что там 70-80% поддерживают возможные военные акции американского правительства. Но Нью-Йорк, это, как всегда любят говорить нью-йоркцы, это не Америка. Это очень-очень либеральный город, где возражают всегда против любых мер полиции, правительства, там, мэра по ужесточению порядка, где огромное количество пацифистов всех видов.
14 сентября в Нижнем Манхэттене вы показали двух афроамериканцев, которые соскребали пыль в коробочку. Один объяснил вам, что он делает это для того, чтобы навсегда запомнить, что произошло, и чтобы своим детям показать. Статистика показывает, что с потрясающей быстротой были раскуплены практически все открытки с видом Всемирного торгового центра. Что вы себе на память от этого оставили?
Да вы знаете, у меня какие-то открытки были. Я все время собирался с променада, я туда обычно, когда не лень, выхожу утром делать зарядку. И всегда разная погода, разное солнце. Я 100 лет собирался приходить туда с фотоаппаратом и при разном освещении делать снимки. Манхэттена, Уолл-стрита, Всемирного торгового центра. От меня очень хорошо видно статуя Свободы, Бруклинский мост. Ну и, в общем, все это очень живописно, потому что деревья на переднем плане. Я все откладывал, откладывал, откладывал. И вот сейчас такое ужасное сожаление, что я не успел это все снять сам.
У Владимира Морозова остался репортаж о Всемирном торговом центре. Он сделал его в апреле этого года, когда в Нью-Йорке отмечали 35-летие строительства башен. Тогда их ежедневно посещали 200 тысяч человек. В числе туристов был наш корреспондент.
Добавлю, что кроме 200 тысяч посетителей, 50 тысяч человек приходят сюда ежедневно на работу. В бесчисленные корпорации, банки, магазины и рестораны. Но шум, который вы сейчас слышите, производит, конечно же, турист. Со смотровой площадки на вершине Всемирного торгового центра открывается отличная панорама всего Нью-Йорка. Тут так здорово. Мне нравится смотреть вниз на мост Иризана и на Нью-Йоркскую бухту. А вон центральный парк и слева дом, в котором я живу. Я была здесь 3 года назад, а теперь мне уже 11 лет. Высота Всемирного торгового центра 417 метров. Его венчают две башни, близнецы. Сегодня они пользуются всеобщей любовью. А 35 лет назад их сооружение вызвало бурные протесты. Эстеты говорили, что эти примитивные ящики обезобразят город. С Вавилонской башни Нью-Йорка, как с самолета, смотришь на облака сверху вниз. В ясный день отсюда можно заметить, что земля действительно немного поката. Мы из Китая. Я тут живу, а родители приехали в гости. Они не понимают по-английски. Но им очень нравится Нью-Йорк. Это прекрасное место. Говорят, что отношение нью-йоркцев к близнецам изменилось, в частности, и под влиянием нескольких смельчаков. Один из них по прозвищу «Паук» взобрался на вершину здания по отвесной стене. Другой прошелся по канату, натянутому между башнями. Несколько человек спрыгнули отсюда с парашютом. За этими рискованными номерами с земли следили десятки тысяч зрителей. По окончании каждого номера каскадеров забирали в полицию. Но всерьез наказывать народных героев было бы неосмотрительно. Альпиниста оштрафовали на 1 цент за каждый из 110 этажей здания. Канатоходца приговорили к принудительным работам, которые состояли в бесплатном выступлении перед ребятишками в Центральном парке.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали передачу «Корреспондент в Нью-Йорке», которую подготовил и вел Владимир Морозов. С ним беседовала Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Радио Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программы «Первой мировой». Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
Нужно было случиться революции, чтобы по-настоящему понять, о чем писал Сологуб, каково было тайное, интимное начало его творчества и к чему, каким сверхлитературным результатом оно вело.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
—
20 лет назад случился крупнейший теракт в мире. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек.
Эти чувства невозможно высказать. Мало кто такого в своей жизни испытывал.
Культура и память длятся 5 секунд.
Что мы помним о том событии сейчас?
Лет, наверное, 10 я не мог смотреть снизу вверх на небоскреб, не представляя себе, как в него врезается самолет.
Как изменились наши жизни?
Что значит носить футболку 9-11 «Любим, помним, скорбим»? Этично ли это?
После 2001 года мода стала сильно консервативнее. Цвета поглуше, фасоны лаконичнее.
После 9.11 в эфире «Радио Свобода» вечером 5, 7, 9 и 11 сентября. Не пропустите.